ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзі, всім доброго дня. Ми вітаємо вас на хвилях Радіо М. З вами в студії програма «Сторінками Біблії». За мікрофоном ваші покірні слуги Ігор Середа і експерт в сторінках Біблії, пастор Сергій Накл. Пастор, я вас вітаю.
Добрий день, Ігор. Да, добрий день, радіослухателі.
І також ми вітаємо всіх наших радіослухачів, хто приєднується до нас в наших ефірах. Нагадуємо, друзі, що ви це можете робити на будь-які зручний для вас платформі. Ви це можете зробити на нашій Facebook-сторінці Радіо М. Facebook-сторінка, особиста Facebook-сторінка пастора Сергія Накула. А також ми вітаємо всіх, хто приєднався до нас в Інстаграмі. Ось Оза Дорожній нам каже вітаємо. Ми вас вітаємо. Наш YouTube. І якщо ви слухаєте нас на FM-хвилях, ми також раді вас вітати.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Вітаються з нами наші слухачі. Тіні Dreams Art в Фейсбуці нам показує чашку кави. Я думаю, що це дуже актуально, щоб ви вже випити, хоча вже 12-та година по Україні, і я думаю, що вже не так там актуально. Так, хоча, можливо, по-різному. Друзі, ми сьогодні, як завжди, в нашій програмі розглядаємо дуже цікаві питання з приводу Біблії, з приводу цієї великої і неосяжної, як на мене, книги. Можливо, от вас хочу запитати, що вас взагалі як служителя церкви дивує в цій неосяжній книзі? Інколи для деяких людей навіть складні. От особисто вас найдивовижніший факт щодо Біблії.
Ну, я скажу даже не как служитель, да, не как пастор, а просто как обычный человек. Вот что меня больше всего поражает в этой книге, это просто невероятно. И меня распирает каждый раз, когда меня спрашивают: Сергей, расскажи свое отношение к этой книге. Это то, что я изучаю книгу эту с 94 года. И каждый раз, читая те же самые места в течение всего этого времени, я поражаюсь тому, насколько она актуальна, и каждый раз что-то говорит новое. Это, опять же, не наиграно. Да, можно сейчас даже такой вот на полиграф меня отправить, чтобы проверить, говорю я правду или нет. Но, друзья мои, это мое личное впечатление, то, что я на собственной шкуре переживаю постоянно. Каждый раз, казалось бы, ты знаешь этот текст уже 150 раз, но по-новому он открывается.
А як щодо тих людей, які один раз прочитали і говорять, ну, я нічого не зрозумів, нічого там, або навпаки, мені все ясно, навіщо ще один раз читати? Я краще Коран почитаю, потім ще, можливо, якісь духовні книги, да? Що ви скажете таким людям?
Ну, тим людям, які чесно говорять, що я прочитав, я не розумію, я скажу, друзі мої, я вместе з вами, тому що далеко не все я теж розумію, і тому, знаєте, изучение Біблії – це як общение з женою. В браке, да, кто-то уже несколько лет прожил, или там 15 лет, как я прожил, или больше в браке, и Бог благословляет такие браки, знает, что очень важно над браком работать еще. То есть брак — это же два человека, которые не просто там сидят и смотрят друг на друга в ресторане и говорят: я тебя люблю, да, это труд еще на созидание. И, конечно же, в этом контексте брака ты общаешься со своей женой, а жена общается с мужем, и вы узнаете все больше и больше, не всегда это приятное, не всегда это что-то замечательное, но в целом это здорово. Вот так и с Богом через Библию, да, когда мы узнаем все больше и больше. Поэтому первым я советую, конечно же, больше изучать и прежде всего встречаться с людьми, которые действительно любят Бога, знают Бога, и которые могут поделиться своим мнением относительно того, что Библия говорит. А тем людям, которые говорят, что они все знают, ну, друзья мои, я вам завидую, знаете, такое огромная зависть меня снедает, потому что действительно я бы хотел с удовольствием с вами встретиться и спросить у вас те вопросы, которые меня лично терзают. И если вы все знаете, пожалуйста, ответьте мне на них. Поэтому звоните мне, пишите, приходите ко мне в церковь или встретимся где-то за чашечкой кофе в центре города. Я хочу от вас услышать.
Щоб поділитися своїми враженнями.
Звісно, звісно.
Клас, дякую вам за відповідь. І наскільки я знаю, що дуже часто радять тим людям, які ще не читали Біблії взагалі, їм радять, щоб все було зрозуміло, читати саме з нового заповіту або нового завіту, там по-різному називати, але це саме та частина, де ми бачимо Євангелія, яка розповідає нам про події, життя Ісуса Христа, Його учнів і все, що пов'язане з ним. І саме тому нас на Радіо М з понеділка по п'ятницю виходить програма «Сторінками Біблії», в якій розглядаються різні події, історії, ті, що описані в Біблії, і одна із них зараз якраз таки виходить, це Євангелія апостола Луки, який, наскільки я знаю, дуже детально, як лікар, розказує взагалі про такі прямо детальні події, що відбувалися під час життя Ісуса Христа.
Да, однозначно, він об этом пишет в самом начале своей первой части книги, потому что произведение Луки это состоит из двух частей. Да? Это, собственно, Евангелие от Луки и также Деяния апостолов, потому что первая часть говорит, что Иисус делал, пребывая на земле, а вторая часть, что делал Иисус через Духа Святого, через своих апостолов по всему лицу земли. Поэтому это очень важный момент.
Сергей Николаевич, а чему мы не бачим апостола Луку серед 12 учнів Ісуса Христа? Деякі люди можуть навіть сказати, ну, це якийсь там незрозумілий Лука, звідки він взявся. Ми там бачимо Петро, Андрій, Іван, Яків, інші апостоли, але там ніколи не побачимо серед 12 його ім'я.
Ну, скажем так, что мы Луку традиционно называем евангелистом, да, и он был сотрудником апостола Павла, то есть он присоединился уже в более поздний период, и сам он лично не встречался с Господом Иисусом Христом, но он очень много слышал об Иисусе с уст как самого апостола Павла, так и с тех людей, с которыми он встречался. Кстати, если ты заметил, и наши радиослушатели, в самом начале Евангелия говорится о Феофиле. Кто такой Феофил? Это был довольно-таки знатный человек, богатый. Ти чоловік,
тобто він навіть йому, якщо не помиляюсь, присвячує це послання.
Однозначно,
тобто це був такий як достовірне розслідування.
100%. Очень важно. Почему? Потому что Феофил был богатый, деньги у него были, но он был еще и умный человек. Он не хотел, чтобы просто его кто-то мог, знаете, как вот обманывать. Да? Потому что религии много, а ему нужно четко и точно знать, что, подождите, если я верю в Иисуса, мне необходимы какие-то свидетельства, что это подтверждается. Поэтому что он делает? Он берет Луку, говорит, слушай, Лука, ты человек серьезный, ты человек с образованием, ты человек, которому я могу доверять, пожалуйста, отправляй в командировку в Палестину. В Палестине ты встретишься с теми людьми, и не с одним, не с двумя, а с десятками, а может быть и сотнями людей встретишься и порасспрашивай тщательно, вот что там происходило на самом деле. Что делает Лука? Берет он это финансирование, которое ему предоставили, едет в Палестину, встречается с этими людьми, и говорит, да, действительно, мы видели, мы слышали Иисуса Христа, и вот мы тебе расскажем. Он провел тщательное расследование и, кстати, вот это выражение «тщательное расследование», оно используется в «Деяниях апостолов» для описания разбирательства, именно когда присылают из Рима следователя, и этот следователь собирает все факты для того, чтобы восстановить картину. Вот это же выражение используется, то, что я тщательно исследовал достопочтенный Феофил. Поэтому христианская вера, друзья, это не вера каких-то фанатиков, которые я просто верю, вот я просто... Нет, нет, нет. Это вера, основанная на свидетельских показаниях очевидцев. Это уникально. Ни в одной религии, по сути, которая была до появления христианства, такого не было.
освічені люди. Причому не просто там, які навіть займалися духовною діяльністю. Лука, він був лікарем.
Да, да.
І він це розслідував.
100%.
Феофіл, якому він присвячує своє послання, ким він був?
Ми точно не знаємо, ким він був, там, чим він займався, але ми знаємо, що це був знатний чоловік, він був знатного роду, і у нього були гроші. Тому він і був способен как бы, організувати цю командировку.
Спонсорувати це розслідування.
Да. Спонсори були завжди так.
Так. Друзі, насправді це дуже цікаво, тому що, ви знаєте, ось, описуючи, розповідаючи про цих діячів Першоапостольської церкви, розумієш, наскільки великий неосяжний є Бог, і що, як ви сказали, мені дуже, я з вами абсолютно згоден, і це подобається, що, на жаль, багато людей, вони і продовжують так думати, що християнство – це якісь фанатики, там нічого не розуміють, просто щось собі придумали і вірять. Але, друзі, бачимо, освічені люди, ерудовані, з різних верст населення, серед учнів Ісуса Христа були різні, були і митарі, да, так названі, да, ті, хто налогами, податками, перепрошую, займалися, бізнесмени і, як ми їх прийняти сьогодні називати, різні люди. Але сьогодні розглянемо ми Євангелія від Луки і розділ номер 18. Як ви могли вже помітити, що назва нашого ефіру називається так, що невже всі багаті йдуть до пекла. Досить така, я би навіть сказав, компрометуюча тема, але це, друзі, не просто так. І про це ми розкажемо трішки пізніше. Взагалі, давайте з вами розглянемо цей розділ. І що ми там на початку бачимо?
Ну, я думаю, что очень важно еще посмотреть, что было до того, как Иисус встретился с этим человеком, да, потому что до этого, в этой же главе, говорится о том, что были люди, это были религиозные люди, нравственно, это по нашим стандартам, были действительно безукоризненно нравственные люди, вот, их называли книжниками, фарисеями, и вот Иисус Христос показывает, что оказывается, мало быть просто религиозным человеком и кичиться этим, да, нужно что-то еще другое. И вот он рассказывает притчу это краткий рассказ, который передает какую-то основную мысль. Он притчу рассказывает о человеке религиозном, который пришел в храм помолиться Богу, и также мытаре, а кто такой был мытарь, это был сборщик налогов, да, то есть человек, люди, которые...
Податкивец.
Да, податкивец, то есть люди, которые и сейчас не любят, и тогда тоже не любили. Что-то в этом есть. И вот Иисус в этой притче показывает прежде всего о том, что когда человек выпячивает свою религиозность и считает себя хорошим, добрым, замечательным, то, по сути, он говорит, а мне-то Бог не надо, да, потому что я могу быть хорошим человеком и без Бога. А этот человек, который был налоговым инспектором, он приходит, он кается, говорит, что Господь, я полностью сокрушаюсь, я грешный человек, я нуждаюсь в Тебе. И вот Иисус показывает, что вот каких людей ищет прежде всего Бог. Тех, которые осознают свою полную зависимость от Него и осознают свою главную проблему. Это грех, который поражает каждого из нас. И дальше он приводит пример маленьких деток. И говорит, что вот те только люди, которые подобны детям, а мы знаем, да, вот мой сын сейчас, ему 3,5 года, куда папа не пойдет, куда мама не пойдет, он везде бегает, папа, а ты куда, папа, а ты куда, мама, а ты куда, я с тобой, да, там. То есть он как хвостик бьет, он осознает свою зависимость полную, он что-то боится, он что-то переживает, и только присутствие с мамой, с папой дает ему вот какое-то успокоение, да. И Иисус показывает, что первое, это то, что ты должен осознавать свою проблему, это грех, который у тебя есть, который разъедает нас и вот разрушает, к сожалению, и общество, в котором мы живем, и наши личные жизни, взаимоотношения. И дальше показывает, что какая должна быть наша вера. То есть ты доверяешься как маленький ребенок. И только после этого Иисус встречается вот с человеком, который здесь назван начальствующим. Да? То есть он был тоже, ну, не депутатом, но занимал какую-то определенную должность вот в местном совете, допустим, там какого-нибудь или еще. Вот такой вот депутат местного уровня, религиозник, вот, и приходит как раз к Иисусу и задает ему тот вопрос, который терзал его в то время, и я надеюсь, что этот вопрос, который терзает все-таки и современных людей, хотя часто мы, забываем о том, что это самый важный вопрос, который должен задавать каждый человек в Украине. И этот вопрос какой? И спросил его некто из начальствующих, это с 18 стиха.
Так.
«Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Угу.
И дальше Иисус сказал ему, «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего, матерь твою. Он же сказал, да, все это сохранил я от юности моей.
Тобто це відповідає цей юнак,
да,
на запитання Ісуса з приводу цих заповідей. Да,
да,
точно,
да,
не,
да.
Не чини перелюбу, не кради, не бреши, не вбивай.
Да.
І шануй батька і матір своїх.
Да,
а він відповідає, що я це все з юності дотримуюся.
Однозначно, но перед тим, як ми далі пойдемо, тут дуже важливий момент, да, що Ісус Христос задає йому такий вопрос, скажімо так, з подковиркою.
Угу.
Тобто Ісус задає йому вопрос, чтобы тот начал думать. Иисус не просто так задает подобные вопросы. Если он задает или дает притчу, прежде всего, чтобы простимулировать человека. Человек, которому все равно, он махнет рукой и скажет, да, хватит мне этой ерундой религиозной так заниматься. Да? Вот. А другой человек, которого это зацепило, да, он начинает думать, вот, вынашивать что-то, переживать. И вот Иисус Христос задает вопрос, а что ты называешь меня благим? Разве ты не знаешь, что только Бог благой?
Це слово «благий», так? Я дивлюся в українському перекладі, mm-hmm. воно перекладається як «добрий».
Так, так.
І, в принципі, так його можна і перекласти.
Да, да, однозначно. То есть слово «агатос» на греческом, оно, по сути, агатос так и переводится, да. И это очень важно, потому что, помнишь, перед этим Иисус Христос показывал вот с этим притчей о мытаре, да, и фарисея, что никто не благ, что только тот, кто осознает свой, то, что он, ну, порочен, да, то, что он плохой в своем сердце и нуждается в Боге. А почему в Боге? Потому что только Бог благой. И вот Иисус теперь все это соединяет. Он говорит, стоп, подожди, если ты меня называешь благим, а только Бог благой, то задумайся тогда, кто перед тобой стоит, во-первых.
Угу.
И, во-вторых, смотри, с чего начинает еще Иисус. После того, как он говорит «только один Бог благой», он переходит к перечислению заповедей, которые находятся во второй части десяти заповедей. Мы знаем, да, что десять заповедей, которые Бог дал Моисею, народу Божьему, они состоят из двух частей. Четыре заповеди по отношению к Богу и шесть заповедей по отношению к человеку.
Так.
Вначале Иисус задает вопрос, что ведь Бог только благой, тебе нужно подумать прежде всего про Бога. А потом он задает ему вопросы, касающиеся не первой части десяти заповедей, да, четырех там заповедей есть, а шести заповедей по отношению к человеку. Не к Богу, а к человеку. И uh-huh. задает ему эти вопросы. То есть это не просто так. Он, задавая вопросы относительно заповедей по отношению к человеку, хочет, чтобы он после них перешел к самому главному, к заповедям по отношению к Богу. Как я люблю на самом деле Бога. Все последующее – это и объяснение, почему это так важно.
Угу. Слухайте, насправді, ви знаєте, така, здається, проста історія,
да, да.
що підійшов Ісус, поставив запитання, хлопець йому відповідає, там, та я все це дотримуюсь, але Ісус почув ці слова і дав йому відповідь. Але в цьому є великий сенс, да, що це не просто так він...
О, нет, нет. Ісус ніколи просто так, словно ветер, не бросає. Да? Он, якщо задає вопрос, ми повинні задуматися. Это для этого і существують подобні передачі, як наша сейчас. Да, на самом деле.
Друзі, ви можете ставити свої запитання, писати ваші думки з приводу того, що ми говоримо зараз в ефірі, і ви це можете зробити на будь-яких зручних платформах для вас. Можливо, якщо ви користуєтесь Viber'ом або Telegram'ом, ви це можете зробити за номером Viber'у та Telegram'у 099-228-2808, 099-228-2808, або номер нашої студії 0830-1413. Телефонуйте, ставте свої запитання, ми з радістю на них дамо відповідь. 0800 30 14 13.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми продовжуємо розглядати Євангелія від апостола Луки, 18 розділ, і розглядаємо дуже цікаву історію про Ісуса і багатія. Причому багатія, що особисто мене торкається, недорослого, як ми звикли бачити, да, там якийсь такий вже людина, яка прожила багато років, зібрали собі там якесь багатство і тому подібне, але це молодий юнак, який зустрічає Ісуса, і Ісус йому ставить запитання.
Угу.
Давайте продовжимо розглядати цю історію.
Да, и поэтому задает вопрос: хорошо, ладно, знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. И он отвечает ему, что все это сохранил я от юности моей. И Господь Иисус, он после этого говорит: ну ладно, хорошо, раз ты так уверен в том, что ты соблюдаешь все заповеди, давай маленький тест. Да, просто маленький тест. И, услышав это, дальше говорится, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И вот как раз маленький тест для этого человека, вот со стороны Иисуса Христа, потому что, хорошо, ты считаешь, что ты соблюдаешь все заповеди, да, которые мы перечислили, а теперь давай самого главного. То есть давай начнем с того, насколько ты любишь Бога, о чем самая суть заповеди, и ближнего. Потому что когда у Иисуса Христа спросили, в чем самая суть учения Библии, он сказал как? Он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем разумением своим, всей душой твоим, да, всеми силами твоего, и ближнего твоего самого себя.
Как
самого себя, да, спасибо большое. И вот как раз здесь он простой тест. Хорошо, ты говоришь, что ты в состоянии все эти заповеди соблюсти, и ты считаешь, что из-за этого ты можешь войти в Божье Царство. Хорошо, давай теперь посмотрим, на так ли это на самом деле. Итак, ты богат. Богатство дано тебе никем иным, как Богом. Просто возьми и продай это богатство. И какая у нас реакция здесь, мы можем видеть. Тут написано, что он опечалился. Но это слово на греческом языке, которое представлено, что опечалился, это не просто такое «ах, как жаль». То есть это слово, которое может описывать, ну, если из современного контекста взять, это ломка наркомана.
Ага, наверное, так.
Ломка наркомана, который понимает, что дозы не будет.
Угу.
Теперь, я думаю, это лучше, так, да, теперь? Так. Что вот что означает. У него, ему плохо стало.
Угу.
Это когда, допустим, человеку зависимому от алкоголя или от наркотиков говорят, что все, у тебя не будет, мы тебя сейчас на цепь посадим, и у тебя не будет твоего наркотика, и у него начинается ломка, его плохо выделяется. Пот, начинаются вот самые ужасные мысли, то есть такая вот, как называется, да, на измене человек находится.
Це вже такому на гормонально-фізичному рівні
відбувається. Вот что происходило в этот момент. То есть он понимал, что я не могу отказаться от всего того, что есть у меня на самом деле. Иисус как раз и показывает ему саму суть. Друг, вот в чем твоя проблема.
Угу.
На самом деле, ты не любишь Бога всем сердцем твоим и всей душой твоей, потому что вот Бог перед тобой стоит. Если ты сам меня назвал благим, ты, значит, говоришь тем самым, что я Бог. Вот Бог перед тобой. Бог сейчас тебе повелевает. Вот. Помнишь, первые заповеди, да? Что если Бог тебе говорит, ты должен следовать за ним то, что он скажет. Вот я перед тобой. Я тебе говорю, раздай все. И раздай нищим. И тем самым ты покажешь, как ты любишь меня, своего Бога, и как ты любишь ближнего. И когда вот, ну, знаете, одно дело, вот как говорится, одно дело говорить о любви ко всему миру, а другое дело полюбить ближнего, который рядом с тобой находится.
Тобто, ну, з ваших слів ми можемо зрозуміти, що проблема цього хлопця була не просто в тому, що він багатий, а в тому, що він не послухався Ісуса, да?
100% багатство само по себе не являється злом, і Біблія ніколи не вчить о том, що багатство само по себе – це зло. Проблема була в зависимості. Или
залежності від багатства.
Да. Проблема була іменно в нашому серці. Христос постійно б'є в саму суть. Да? Ми часто вважаємо, що о, ми не можемо бути з Богом, да? потому что вот этот человек, он сидит в тюрьме, он наркоман, он там еще изменяет жене там, или плохо себе ведет, плохой политик. Но мы часто забываем, что Иисус, прежде всего, не об этом говорит. Он бьет самую суть. Он показывает: смотри, друг, у тебя есть зависимость. Эта зависимость не дает тебе возможности любить Бога и любить ближнего.
Але чому потім Иисус додає, да, мы уже с вами прочитали, що цей хлопець засумував, да, що він там, як ви сказали, глибоко засмутився, але насправді це слово, яке означає ломку наркомана.
Да.
І тут ми бачимо, що Ісус побачив, що цей хлопець засмутився, він сказав: тяжко буде багатим війти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатим війти в Царство Боже. Да? Mm-hmm. І тут, по-перше, дуже така цікава аналогія. Ми знаємо, що Ісус використовував дуже багато різних метафор, да, порівнянь і символів. Ну, мені здається, взагалі, по-перше, неможливо верблюдові пройти крізь голчане вушко. Да?
Значить, ти розумієш саму суть того, що Ісус говорить. Да? Да.
Да. Але ж тут бачите, ну, все ж таки є розбіжність, тому що ви сказали, що не в багатстві суть, а тут Ісус додає, навіть вже забиває цвях у кришку труни. Mm-hmm. Хлопець і так засмутився, а він навіть каже, що взагалі неможливо увійти багатому в Царство Боже. Mm-hmm. Чому mm-hmm. так? Ну, і ми бачимо, що тут, ну, все одно піднімається питання з багатства.
Да, 100%. Поэтому крайне важно, чтобы мы рассматривали в контексте. Мы же прекрасно uh-huh. понимаем, что слова, вырванные из контекста, да, их можно использовать, ну, как только хочешь, да. Uh-huh. То есть слова, вырванные из контекста, как дышло, куда поведешь, туда и вышло. Вот. Поэтому это очень важно. И в данном случае, когда Иисус отвечает этому богатому юноше, он перед этим указывает на то, что у него есть зависимость от богатства. Следовательно, следующее, что он говорит, он и показывает, что все зависимые от богатства люди, как вот этот молодой человек, им трудно войти в Царство Небесное. Почему? Потому что именно это является их основным богом. То есть, по сути, именно богатство в их случае – это идол, которому они поклоняются. Несмотря на то, что они уверены в том, что соблюдают все 10 заповедей. И в Библии, смотри, Авраам, да, Авраам называется праотцом в вере.
Так.
Авраам был очень богатым человеком, но, тем не менее, он назван другом Божьим. Да? Более того, говорится о том, что он был взят Богом в свой удел, и он заключил с ним завет и сказал, что в семени твоем благословятся все народы земли.
Угу.
Ну, извините меня, тогда... Как быть? Если мы просто автоматически говорим, что любой богатый человек, он не может быть в Царстве Божьем, тогда мы говорим о том, что тогда Авраам, отец по вере, он не может быть с Богом. Да? Но это тогда нонсенс. Поэтому крайне важно видеть контекст, что у Авраама было богатство, но это богатство, оно не было для него зависимостью. Да? Точно так же и в период ранней церкви, это очень важный момент, в христианских церквях были как рабы, очень много было рабов из таких вот низших слоев общества были люди. И чудо христианства, радикальное, уникальное чудо христианства заключается в том, что вера в Иисуса Христа объединяла людей из всех слоев общества. И там были люди и очень богатые. Более того, в послании Римлянам упоминается человек, который был казначеем императорским.
Вау!
Казначеем императорским.
И ця людина, вона была послідовником Христа.
Да, она была в римской церкви. Она была... Более того, многие богатые люди, они служили своими поместьями для того, чтобы ранние церкви проводили богослужения. В этих же поместьях они открывали специальные комнаты, где бедные могли получить бесплатную еду, угу. где они могли получить медицинскую помощь.
Слушайте, ну вы зараз описуєте сучасну церкву, да? Тому що ми знаємо, що і про це навіть багато наших державних діячів говорять, що якщо не робота церкви, то яка просто закриває усі соціальні питання, роботу з дітьми-сиротами, роботу з пенсіонерами, роботу з людьми без, ну, без хатченками. Uh-huh. Ну, і це перепадає на руки церкви. Да? Допомагає вона їм. І ви зараз описуєте, я бачу. Але дійсно треба цю всю логічну ланцюг, да, його зробити, що все одно фінанси потрібні для того, щоб когось нагодувати, когось одягнути, комусь допомогти. І тут ці люди, які займаються бізнесом, які багаті, вони вступають в цю гру вже допомагати.
100%. Основний принцип – Бог тобі дав ці гроші. Бог тобі дав таку велику суму. А тепер смотри, воспринимаєш ли ти їх як дари від Бога, либо Бога самого по себе, що гроші для тебе Бог, ти їм поклоняєшся, для себя. То есть библейский подход, Бог тебе дает деньги для того, чтобы ты благословлял этими деньгами окружающих людей. Да? Точно так же, как вот этот есть принцип в Новом Завете, в Ветхом Завете, нам говорится, что расточил и раздал нищим. То есть, так. Как Бог дает нам своего сына, да, то есть вот это слово там «сын как милостыня от Бога». И так, что принимая эту милостыню самого Иисуса, ты получаешь благословение. Точно так же ты своими финансами, ты благословляешь окружающих людей. Почему? Потому что ты понимаешь, что эти деньги ты получил от Бога, и в качестве благодарности ты хочешь служить Богу и хочешь служить людям.
Тіні Дрімсар додаєм тут нам коментар, написала, думаю, це місце писання і використовувати для пропаганди бідності як отождествлення спасіння. Що ви думаєте з цього приводу?
Да, к сожалению, в истории церкви всегда были перегибы. То есть были те, которые считали, что только бедные могут быть приняты Богом. Да, и даже сейчас в Латинской Америке или в Африке некоторые есть течения христианские, которые считают, что сам по себе статус того, что ты бедный человек, это значит, что ты близок к Богу. Веришь ты во Христа, не веришь, это тоже не имеет значения. Да? Вот ты бедный, значит, ты с Богом. Есть другая крайность, да, когда говорится, что вот если только ты бедный, ты должен быть бессовестно беден, да, и некоторые даже кичатся в христианской среде этим, то это другая крайность, да, когда считается, что если ты с Богом, то тебе обязательно в любых сферах, да, будут финансы, финансы, финансы. И мы, к сожалению, знаем, что и то плохо, и то плохо. Священное Писание, Библия, тем она и прекрасна, что она показывает умеренность в этих вещах. Да? То есть сами по себе деньги не являются злом или чем-то хорошим, это просто средство. И вопрос лишь в твоих взаимоотношениях Бога, твоего сердца. Если я люблю Бога, если я люблю ближнего, Бог дает мне эти финансы, я буду им служить. Господь благословляет меня огромными деньгами. Прекрасно. В истории церкви сколько есть примеров христиан, которые отдавали миллионы там, фунтов стерлингов так. или долларов на основании университетов, больниц, да, создания различных общественных организаций, я строили думаю, церкви, фонды.
Той самый Джон Рокфеллер. Який дуже багато, ну, був бізнесменом, мільярдером, але дуже багато грошей він передавав саме до церкви, для того, щоб Євангеліє розповсюджувалося. Ви знаєте, щоб вже так підсумувати думки з приводу цієї цікавої історії, я ось думаю, як теж молода людина, якщо б я підійшов до Ісуса і сказав би, да, що мені потрібно зробити. І в мене там не було б, або, можливо, хтось інший з молодих людей, не було таких питань з приводу грошей. Да, там, ну, там не був би багатієм, такий середній заробіток, скажімо так. Тому що, коли людина середньо заробляє, мені здається, їй легко там, ну, піди, роздай, ну, добре, там мені роздавати взагалі, так, в принципі, небагато чого. Але якщо була там інша якась подія, наприклад, залиш ту справу, якою ти займаєшся, да? Або, можливо, ще щось залишити. Це до чого веду? Чи міг би Ісус в теорії сказати цьому хлопцю щось інше?
Ну, Ісус знає серця людей, і він бачив основну проблему. Основна проблема цього молодого чоловіка була те, що його серце прив'язано було до багатства. Він би мені мог сказати інші речі, да, тому що він знає моє серце. І тому, коли ми зустрічаємося з Ісусом, а кожен раз, коли ми читаємо Біблію, ми зустрічаємося з Ісусом, навіть один святой церкви сказав, святой Іероним, переводчик, он сказал, что не знающий Библии не знает Иисуса, потому что, читая Библию, ты знакомишься с Иисусом, и тогда, чем больше ты читаешь ее, то тем больше Иисус тебе может показать на проблемы, которые у тебя есть. И обрати внимание, что дальше. Но он сказал, слышавшие это сказали, кто же может спастись? То есть это поразило всех, кто там так. находились.
Потому что все разумели, мабуть, что там продавать потрібно щось, раздавати.
Они поняли, что Иисус для них Иисус завышает планку. И Иисус, если современным языком сказать, ребята, вы поняли? Вот к чему я и веду. Вы как раз и должны были это сказать, что кто же может спастись? Потому что если такие требования Бога, которого вы сами назвали благим, и если вы верите, то, что он говорит вам, мы должны выполнять, и вот я сейчас вам говорю это выполнять, а вы не делаете, тогда действительно, кто может спастись? И посмотри, какой был ответ Иисуса. Невозможно человеком, возможно Богом.
Угу. Что он хотел сам сказать?
Что он хотел сказать? То, что сейчас практикуют и в современном движении, реабилитационных центров. Если человек зависимый от алкоголя или от наркотиков, он хочет получить помощь, первое условие – его нельзя связывать и привозить в реабилитационный центр, потому что его не примут. Он должен взять трубку телефона, сам позвонить и сказать: «Друзья, меня зовут так-то и так-то, я зависимый, и я нуждаюсь в помощи, я бессилен». И в этом случае Иисус Христос показывает, что наши сердца, они в зависимости находятся греха. А следовательно, вот те стандарты Божьих заповедей, которые Бог предоставляет каждому человеческому существу, они недосягаемы для нас. Мы не в состоянии в совершенстве их выполнить. И вот даже человек, который, казалось бы, считал, что он может выполнить все Божьи заповеди, Иисус Христос дал ему маленький простой тест. Было бы желание, Иисус бы еще несколько тестов сдал бы, и все бы ему сказали, что же делать тогда?
Можливо, бы хлопець сказав: ну, добре, я піду продам, там, можливо, продав би, да, там, в теорії. А я думаю, що інше запитання би Ісус поставив. Там, добре, продав, тепер...
Да.
Іди мої ноги, наприклад, бідним людям. А він би сказав: та ну, я до бідних взагалі торкатись не хочу.
Однозначно. Тобто кожному би він щось сказав. У кожного є определенна залежність. Там вона буде видима, або ми її можемо тщательно скривати, але, як у нас в народі говориться, шило в мішку не втаїш. Да? Тобто рано чи пізно воно все це... І... К чему это все подводит? А к тому, с чего он начинал в самом начале этой главы. Что мы должны осознать себя вот этим мытарем, который приходит: Господь, я понимаю, что я зависимый от своего греха. Поэтому я признаю, что я сам ничего не могу сделать. Поэтому я нуждаюсь в твоей помощи. Я наркоман греха. Я алкоголик греха. Я зависимый. И поэтому, друзья мои, у нас часто градация в нашей культуре есть, да, что нам кажется: а, вот это конченый наркоман, это алкаш, там, а этот вот живет такой беспорядочной половой жизнью, вот это действительно им дорогу только в ад.
Ну, а я там всё-навсё там трешки там...
Да, да.
Неправду інколи кажу, да, там, да, ну, можливо, там на счетчику ставлю магнітик, щоб менше платити, ну, але ж там як крадуть, а я так трішки скраєчку.
Да, да, да. Или жене я не изменяю, но порнушку смотрю там, да. Ну, как бы...
Але ж не зраджу.
Да, я ж не изменяю таким вот образом. Или, ну, пофлиртую немножко там на корпоративе, да, или еще где-то вот такие. Ну, подумаешь, ну что же это такое? Нет, друзья мои, это все очень серьезно. Бог, святой Бог, у него требования очень высокие. Поэтому если мы считаем, что в состоянии вот на основании своих стандартов навязывать Богу условия, ну, у нас так не получится. Потому что Иисус Христос в этом случае, он прекрасно показывает, что подвести себя к тому состоянию, чтобы как человек зависимый сказать: друзья мои, я сам не могу из этого состояния вылезти. Поэтому что? Иисус, я нуждаюсь в твоей помощи. Помоги мне, пожалуйста. Вот с этого все и начинается. Потому что мы не в состоянии нравственно, да, моралистически выполнить все требования. Это невозможно. И тогда у нас есть два подхода. Либо мы пытаемся изо всех сил делать вид, фасад такой красить, таких духовных людей, нравственных людей, но скрывать множество грехов, которые у нас есть в нашем сердце. И рано или поздно это все вылезет наружу. Либо мы просто-напросто махнем рукой и будем жить той жизнью, как там многие живут, да, сказав: да ладно, мы все равно грешники, все равно все умрем, какая разница. Либо человек осознает свой грех, и он находится в состоянии постоянной подавленности, осознавая, что он не может угодить Богу. И здесь вот этот ответ Иисуса Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремённые, я успокою вас». Это очень просто на самом деле. И этот грех, это чувство вины, этот груз вины, он будет снят Иисусом Христом.
Библия под іншим кутом. Программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом.
Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо М, в ефірі програма «Сторінками Біблії». Для вас у студії Ігор Середа та пастор Сергій Накол. Ми розглядаємо сьогодні Євангелія від Луки, а саме 18 розділ, де описана дуже цікава історія, коли Ісус, точніше до Ісуса Христа, підійшов багатий молодий чоловік і запитав, хто може війти в Царство Боже. На що Ісус відповів, що легше верблюду пройти крізь вушко від іголки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Але розбираємо цю дуже історію. Якщо ви тільки зараз приєдналися, у вас потім буде можливість переслухати цей ефір в записі на сайті radio.m.ua або на нашій сторінці Facebook або YouTube Radio M. І ми продовжуємо, щоб підсумувати. Так, Ісус потім розповідає, тому що люди запитали, хто ж може бути спасений. Ісус відповідає, що неможливе для людей, можливе для Бога. Тим самим показуючи, що тільки Ісус може здійснити весь закон.
100%. І тільки Бог може нас спасти. От чого? От того, що ми називаємо гріх, смерть і сатана. Якщо ми будемо вважати, що ми високонравственні або просто нравственні люди, да, і що от я хороший гражданин, да, я даже могу быть патриотом своей страны, я там, допустим, не изменяю своей жене, я там не пьянствую, то я уже как бы кандидат на то, что Бог мне скажет, ну, пожалуйста, милости просим в мое царство. Ну, извините, если мы читаем Библию, то мы не можем найти вот подобного подхода. Но только те люди, которые осознают свою проблему, свои зависимости, осознают то, что наши зависимости и проблемы ведут нас к смерти, и что спасти от смерти может только Иисус, который является, ну, можно так сказать, антидотом, да, то есть антидотом от Бога, вот противоядием, и благодаря которому мы можем жить вечно. Почему? Потому что он реально, буквально, телесно воскрес из мертвых.
Є запитання, точніше коментар від Юлії Мазніченко. Вона пише: «Вітаю вас. Головне справді щиро дозволити Богу міняти своє серце». Але запитання до вас. Що означає дозволити Богу міняти своє серце? Це, я не знаю, як сьогодні, наприклад, я, ну, молодий хлопець, що мені потрібно зробити? Сказати: «Боже, ну, я дозволяю тобі міняти своє серце, але продовжу собі жити своїм життям». Як це практично дозволити Богу міняти своє серце?
Ну, скажімо, от я понимаю, что может быть вкладываться...
Я перепрошу, ось, просто щоб пояснити, да, ось там через кому. Тому що в цій історії все зрозуміло. Угу. Був Ісус, угу. Хлопець до нього підійшов, Ісус йому дав настанови, але це вже була... хлопець сам вирішив, там, я хочу міняти або не хочу, да, він там засмутився, але сьогодні ми знаємо, що Ісуса на планеті Земля немає. Він на небесах, як говорить нам Боже Слово. Тому як мені дозволити міняти своє серце?
Ну, скажем так, что ответ на этот вопрос содержится в самом начале этой главы. Вот как раз вот Иисус рассказал притчу, она является ключом для того, как отвечать на вот то, что сказал Иисус, что человеку это невозможно, а Богу это возможно. И вот как молился вот этот мытарь, да, инспектор налоговый, каким он образом молился? Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Другими словами, когда первый шаг мы делаем, осознаем свою полную несостоятельность, и что мы не в состоянии сами себя спасти своими добрыми делами, тогда Бог действует в нас. Действует каким образом? То, что мы, если признаем себя грешниками, признаем, что только Иисус может спасти нас от греха и от смерти, следовательно, Слово Божье говорит, что Он входит в нашу жизнь, образно говоря, да, хотя это и реально на самом деле. Если Христос царствует в твоей жизни, то, следовательно, тогда твоя жизнь будет изменяться. Это неизбежно. Если ты болен чумой, а тебе вводят сыворотку специальную, да, если сыворотка эта в тебе есть, она будет действовать. Если Христос в тебе живет, это будет изменять и преображать твою жизнь. Будут ли какие-то проблемы, будут ли какие-то сложности? Конечно же, будут, но это процесс. Это процесс, когда мы своей жизнью, опять же, из благодарности Ему за спасение, которое Он дал, мы как раз и желаем и стремимся угодить Ему, следуя уже не так, не своей воле, а тому, что Он нас учит, опять же, где? В Своем Слове, в Библии.
Тобто для того, щоб дозволити Богові щиро міняти своє серце, потрібно перше, як висновок, читати Його Слово, тому що там написано все, що Бог хоче, щоб ми змінювали. І друге – це слідувати. І молитися, як молився той митар, податківець, що просто, Боже, зміни моє серце.
Перший шаг, це самий перший шаг. Осознать свою несостоятельность и бессилие. И сказать, Господь, ты это в состоянии сделать, поэтому я к тебе и обращаюсь.
Вы знаете, цікаво, але я зустрічав людей, і, ну, ми зрозуміємо, що є різні категорії людей, є насправді люди, в яких в житті є якісь проблеми, і, як ви сказали, вони, ну, неспроможні самі вирішити свою проблему, це або залежні, або люди, які переживають якусь депресію, в них проблеми зі здоров'ям і тому подібне. Можна перераховувати ці проблеми безліч. Але в той самий час я зустрічав спортсменів, яких немає ніяких залежностей. Вони самі все виборюють, у них є там медалі, нагороди, вони успішні в тому напрямку, яких вони роблять. В принципі, у них навіть непогані стосунки в їх сім'ях з батьками, деяких навіть є дружини, діти. І вони успішні, і вони говорять, ну, слухай, навіщо мені Бог? Я сам все досягнув, і без Бога, тільки там через свої сили, і мені все вдалося. Що їм можна відповідати, чи праві вони?
В місті Херсоні я зустрівся з одним чоловіком, який в Совєтському Союзі був членом юношеської збірної Совєтського Союзу. І вони участвували в різних соревнованнях, як в Союзі, так і за рубежом. И их готовили также к Олимпиаде. И вот он сказал, что на тот момент нас так прокачивали мотивацией, и да, мы сами были мотивированы, что если бы нам сказали, ты выиграешь золотую медаль на Олимпиаде, а потом на следующий день ты должен умереть, мы бы все согласились. И он потом сказал, я не пил, я не курил. У меня были хорошие взаимоотношения с друзьями. Но у меня была зависимость. Это была страшная зависимость. Эта зависимость называлась слава и успех. Угу. Я готов был отдать свою жизнь ради этой сиюминутной славы, для того, чтобы заполучить эту золотую медаль. И в этом отношении мы можем увидеть, что Иисус и учит здесь, что ты можешь, у тебя может не быть зависимости каких-то физических, да, физиологических, но у каждого человека есть какая-то зависимость. Зависимость от секса, зависимость от денег, зависимость от славы, зависимость от успеха, зависимость от работы. Так у нас сколько много работоголиков, да, есть в нашей среде, когда мы жертвуем чем? Мы ради карьеры жертвуем и взаимоотношения там с мужем, с женой, с детьми, да, часто дети не видят своих отцов или матерей. То есть это лишь маленькие примеры того, какие у нас могут быть зависимости, которые, казалось бы, не рассматриваются в нашей культуре, да, социальной среде, как зависимости, но они есть. И мы должны быть освобождены от этих зависимостей, потому что на самом деле они порабощают нас и не дают нам той свободы, которую может дать только Бог.
Дякую вам за відповідь. И насправді, ну, особисто для мене, тому що я не знав, як відповідати на такі запитання, і це дуже-дуже щиро. І можна підсумувати взагалі з нашого ефіру, що у кожної людини є певний незаповнений вакуум, да, або якась проблема, яка веде до Бога, і тільки Бог може вирішити цю проблему. Тільки Бог може від чогось нас звільнити, допомогти нам в якійсь ситуації, і треба до нього йти, і він завжди допоможе.
100%. Тому що, як один чоловік сказав, що в душі кожного чоловіка є діра розміром з Бога.
Клас. Я думаю, що на цій ноті, на такій думці ми і завершимо наш ефір. Друзі, нагадуємо, що якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви завжди можете звернутися на наш сайт radio.m.ua. І, можливо, якщо ми не відповіли на якісь ваші запитання, ви це можете зробити. Ми можемо дати вам відповідь на запитання, написавши в особисті повідомлення пастору Сергію Наколу в Фейсбуці або через наш спеціальний додаток Радіо М і спеціальна форма на сайті radio.m.ua. На цьому у нас сьогодні все. Зустрінемось за тиждень. Всім па-па.
В ефірі програма «Сторінками Біблії». з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на радіо. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.